Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Какую роль в нашей жизни играют слова? Нужно ли контролировать свою речь и к чему приводят необдуманные слова? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня, как обычно, вместе с вами ведущий Игорь Попов. И у меня в гостях преподаватель Валерий Бурсак. Валера, привет.
Добрый день.
Друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы поговорим про слова, про роль речи в нашей жизни, насколько вообще наши необдуманные речи, в общем, приносят благо или зло в нашу жизнь. Вот начнем мы с великого античного мудреца Плутарха, любителя записать за другими биографии выдающихся деятелей, чем, собственно, он и породил целый тренд, биографический тренд в литературе, да? Кстати, в советское время, не знаю, знаете ли вы или нет, но очень любили адаптировать античные, да, античные тексты, и вот любили там, адаптированные варианты пересказ «Одиссея» и «Илиады» и «Одиссея», чтобы вот гекзаметром не мучить детские головы, да, вот так вот пересказывали. Кстати, весьма неплохие пересказы были, я хочу тебе сказать. У меня, я недавно купил в «Букинисте» такую книжку «Знаменитые греки». Это как раз пересказ плутарховских жизнеописаний выдающихся греков. Вот, пожалуйста. Так вот, Плутарх считал, сила речи состоит в умении выразить многое в немногих словах, друзья. Так что присоединяйтесь, пишите, как вы думаете, нужно ли контролировать свою речь и как это делать. Не мешает ли это свободе выражения человека? Давайте попробуем с вами поразмышлять об этом. Напоминаю, что у меня в гостях богослов и преподаватель Валерий Бурсак. Валер, вот как ты думаешь, какова роль речи в нашей жизни? Только ли это средство коммуникации или нечто большее для людей?
Да, ну, как ты сказал, это и средство коммуникации прежде всего, да, и развивалась речь для этого. И таким образом, кстати, речь избавила нас от одиночества. Вот я об этом часто думаю, mm-hmm. да. То есть психологически, если бы не было возможности излить, так сказать, да, свои мысли, свои переживания кому-то и что-то родное и похожее услышать от другого, вот, я бы чувствовал себя очень одиноким. Ну, да, в общем-то, и не было бы человечества, да, без mm-hmm. речи. Но психологически, на мой взгляд, речь огромная.
Либо было, но оно было совершенно другим, да.
Да, да. То есть человечество изначально формировалось как единое целое всегда. Вот человек — это всегда часть народа, часть сообщества. Отдельно он не мыслится, да. Угу. Вот. И, соответственно, речь — это его природный признак человека. Вот мы даже, я преподаватель обществознания в школе был, и так вот в частной практике. А с ребятами, когда изучаем тему человека, вот чем человек отличается от животного? Деятельность, творчество, мышление, речь. Вот, то есть это то, что человека определяет вообще. Вот, ну, а речь себя уже проявляет там во всех областях. Благодаря речи мы вместе что-то создаем. Вот все, что нас окружает, это было сделано словом. Вот, были поставлены микрофоны, были сделаны эти столы, освещение и так далее, потому что люди коммуницировали
постоянно. Да, нам нужно договориться, чтобы, да. в общем-то, все это сделать совместно. Да. Да?
То есть, получается, речь — это условие деятельности. Вот, без речи люди бы ничего бы не сотворили бы, потому что мы делаем только совместно что-то. Угу. Так что речь — это такая фундаментальная вещь. Да? Ну и более того, вот если обратиться к мудрости наших предков и посмотреть на самые важные слова, вот, допустим, слово «славяне», угу. откуда оно происходит, да? Точнее было бы «словение». Славяне называли себя «словение», то есть те, кто обладает словом, те, кто отличается от животных и от других народов, немцев. Немцы — это те, которые немые и словом не обладают, да?
Ну, то есть мы их не понимаем.
Мы их, да. не понимаем. То есть для нас они как бы что-то говорят такое членораздельное, но непонятно. А вот мы — люди, да, мы — люди, как бы мы — словение, мы обладаем словом. То есть это в языке отражено. И вот самое важное, да.
Слушай, ну, ты же помнишь наверняка гениальное стихотворение Николая Степановича Гумилева, да, «Слово». Мне кажется, он очень хорошо выразил и роль слова, и сакрализацию, да, сакральность слова, скорее, не сакрализацию, сакрализация то, что мы, да, делаем, да, да, священным, а вот саму... Что
слово? Сакральную природу.
Сакральную природу, да. Я чуть-чуть процитирую. «Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города. И орел не взмахивал крылами, звезды сжались в ужасе в луне, если точно розовое пламя слово пропрывало в тишине, в вышине. А для низкой жизни были числа, как домашний подъяренный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает». Патриарх седой себе под руку, покоривший и добро, и зло, не решаясь обратиться к звуку, тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что сиянно только слово среди земных тревог, и в Евангелии от Иоанна сказано, что слово — это Бог. Мы ему поставили пределом скудные пределы естества, и как пчелы в улье опустелом дурно пахнут мертвые слова. Вот дурно пахнут мертвые слова я все время вспоминаю, да, когда происходит какая-то дискуссия, да, и ты понимаешь, что люди просто начинают оскорблять друг друга, я все время вспоминаю вот это сакраментальное, да, фразу Николая Степановича Гумилева: «Дурно пахнут, да, мертвые слова». И ты знаешь, насчет слова, насчет силы слова, да, если ты изучаешь историю, древнюю историю, да, ты столкнешься, особенно с историей Древней Греции, ты столкнешься, например, с историей Древней Спарты. Да, и там было...
Лаконика, да?
Да,
область Лаконика.
Да, Лаконийская область, да, и... Там есть же совершенно замечательная история про то, что, значит, у спартанцев была такая легенда, что вот они одержат великую победу, если у них будет полководец афинянин. И они обратились, как в Афинах не любили Спарту очень сильно. Очень сложные взаимоотношения.
Конкурировали постоянно.
Да, между Спартой. Ну, собственно, Спарта была такая очень своеобразная, да, образование такое. Первый, скажем так, генетический эксперимент в истории человечества.
Первые евгеники.
Да, евгеника такая была, да, по отбору особых людей. И вот они им выдали хромого поэта. И была битва... И уж ты написаешь, полководец хромой поэт. Для спартанцев это оскорбление. Таких людей они выкидывали, да, сбрасывали с обрыва таких, да. Вот. Но этот поэт начал петь свои песни и вдохновлять воинов. И воины одержали самую великую победу в истории Спарта. Да. Хромой поэт, который вдохновлял словом. Оказалось, что воинская доблесть зиждется не только на подготовке и вот таком аскетическом воинском образе жизни, но на том человеке, который может вдохновить.
Да, да? Да.
Вот это удивительно. Вот почему мы все-таки тогда часто не можем контролировать речь? Что наша речь, наши слова тогда выражают, как ты думаешь?
Ну, если коснуться вот природы человека, да, и сравнить с другими живыми существами, то у всех существ до человека, да, вне человека, есть вот эта сигнальная система, первая сигнальная система, непосредственная реакция, и она есть и в человеке. То есть это вот те инстинкты, те рефлексы, которые в нас заложены. И, к сожалению, под власть этих рефлексов подпадает и речь. Речь появилась у человека относительно недавно по сравнению со всем, да, вот этим многообразием человеческой, ну, там, животной истории или истории Земли. Получается, что вот эти рефлексы, они очень часто опережают разум, опережают речь. И, на мой взгляд, задача человека является как раз личности, задача личности. Утвердить вот высшее, власть высшего речевого начала, да, сознательного начала над низшим, над рефлекторным, над инстинктивным. И отсюда все упражнения связанные и призывы писания, да, призывы религии к контролю речи, они как раз утверждают вот это начало, личностное начало, волевое, сознательное, речевое начало над низким животным началом внутри человека. И, соответственно, всю жизнь идет эта борьба. Вот, когда ты вдруг вспылил, захотелось сразу резко что-то сказать, ты не можешь ударить, но сказать ты можешь, да, допустим, потому что все-таки общество достаточно цивилизовало человека, чтобы он не бил другого, да, по поводу и без повода. Но словами мы очень часто бьем или ругаемся. Вот. И отсюда задача не только вот не применять насилие, но и словесного насилия, и скверных слов, или там бранных слов не произносить. То есть, да, контроль речи – это задача утвердить личностное, сознательное начало в человеке, высшее начало в человеке.
Да, есть у нас тут уже комментарии с вопросами такими, да, в общем-то, довольно серьезными. И первый вопрос от нашей слушательницы. Какие последствия могут быть, если не контролировать свою речь?
Ну, во-первых, есть социальные последствия. Вот Библия — это книга, вся вот иудео-христианская традиция, весь корпус книг Библии, он очень часто, начиная с самых древних текстов, да, самых старых текстов, обращается вот к теме речи. И самые поверхностные уровни этой темы — это социальные последствия речи. Вот мы читаем книгу притчей «Мудрость Соломона», да, когда он учит, советует юношам, то есть подрастающему поколению, контролировать язык, чтобы не было плохих социальных последствий. Царю, говорит, могут донести, что ты там сказал, да, то есть начальству могут донести, что ты сказал. Поэтому просто элементарный здравый смысл, который изложен в том числе там, кроме сакральных вещей, есть элементарный здравый смысл в притчах и в Библии, да, чтобы тебе было хорошо среди людей обычно, на работе, на учебе, вот, но не распускай слухов, не говори за глаза плохое о другом человеке, обязательно он каким-то образом узнает. Особенно если это начальник, да, вот, или от которого зависит твое там дальнейшее существование, в каком-то смысле карьера, там, учеба и так далее. То есть обуздывание языка полезно уже на этом уровне, на социальном уровне. Наоборот, языком можно там, ну, много поговорок, пословиц есть русских уже, да, что там ласковым языком многие вопросы можно решить. Вот, и получается наоборот, если ты говоришь взвешенно, обдуманно, мудро и приятно человеку, то наоборот, скорее всего, продвинешься, ну, опять на социальном уровне. А вот если говорить о духовном уровне, ну, об этом, может быть, отдельно поговорим, это тоже очень-очень важная и глубокая тема, вот, тоже к ней перейдем, надеюсь.
Марк Твен писал: «Лучше помалкивать и казаться дураком, чем открыть рот и окончательно развеять сомнения». Действительно. Ну, Марк Твен очень любил такие очень меткие замечания. Как вообще наша речь влияет на нашу жизнь? Как она может ее облегчить и как она может затруднить?
Ну, собственно, об этом мы поговорили, да? То есть, во-первых, давай тогда другой еще аспект возьмем, да? То есть, понятно, что ложь или сквернословие, ну, или клевета какая-то, или слухи о другом человеке, дурные отзывы, они могут повредить нам. А вот, скажем, продвинуть нас, да, может мудрое слово, дельное слово в профессии или в каких-то обстоятельствах, где люди заметят наш какой-то багаж и нашу рациональность, это нас обязательно продвинет, потому что среди людей, в общем-то, ресурсом серьезным является информация и какие-то правильные подходы. Если ты это проявишь, то, в общем-то, тебя будут продвигать окружение и в твоих интересах, и в общих интересах. Но вот как добиться этого, главный вопрос? Как начать думать более мудро? Да? Как бы, как доходить до каких-то важных вещей и их выражать? Потому что как заметить? Ну, у нас же большой поток информации нас окружает, и мы через него проходим постоянно, да? Вот как отсеять жемчуг, да, так сказать, или золото от руды, от породы? Вот как найти, что мудрое, что не мудрое, что важное, что не важное? Вот здесь уже можно перейти, наверное, к вопросу упражнений, да? Как вот упражняться в том, чтобы помудреть, наконец, да? Вот, на мой взгляд, важно начать с того, чтобы удерживать первую реакцию речевую. Обычно первая реакция, она как раз вот из первой сигнальной системы, да, то есть она, вот поэтому много советов есть: прогневался или в какой-то эмоции находишься, посчитай там до 20, вот, потом придет другая мысль. Или в споре, вот сколько раз было это, и ты наверняка помнишь такое за собой. И я это хорошо отметил, как бы, да, в своей истории. Когда споришь, вот каких-то аргументов не появляется, потому что ты в эмоциях. А потом уже вечером, когда обдумываешь, не можешь успокоиться, там, да, вот, а можно же было так сказать, а можно было так.
Я ему так вот расскажу, вот так вот.
Да, да, да. То есть, на самом деле, когда проходят эмоции, вот это вот животное начало, да, перестанет доминировать, тогда приходит рациональность какая-то.
Ну, видишь, речь ведь очень важна еще и с точки зрения, мы с тобой как преподаватели это очень хорошо понимаем, да, то есть ты готовишься, да, ты работаешь с материалом, и для преподавателя работа с материалом, то есть подготовка лекционного материала, да, это предварительная. Угу. Все думают, что это основная, фундаментальная. Это действительно фундаментальная вещь. Если ты не подготовишься, если ты не будешь готов к лекции, угу. Понятно, что есть спонтанность. Иногда лекции бывают спонтанными, и тут работает все, что у тебя есть преподавательское. Да. Да?
Сколько
все, что наработал ты за все эти годы.
Сколько времени вы готовились к этой проповеди? Всю жизнь.
Да, да, да.
Это когда спонтанность.
Да. И, но когда ты начинаешь преподавать, то есть ты начинаешь максимально сжимать материал, да, и выдавать, и объяснять. Да, да. И ты вдруг понимаешь, что речь играет еще и, собственно, аналитическую функцию, mm-hmm. да, то есть mm-hmm. когда ты обдумываешь и, соответственно, озвучиваешь это, да, mm-hmm. и ты сам себе еще многие вещи
Конечно.
Объясняешь.
Я
да?
постоянно своим студентам повторяю вот этот анекдот, да, вот, mm-hmm. ну и студенты пошли, да, ничего не понимают, я уже и раз объяснил, и второй, и третий, уже и сам понял.
Уже и сам понял,
а они да. все никак не поймут, да. То есть на самом деле, да, и для себя понимаешь, но... Конечно, речь проясняет, еще внутренняя речь, да, когда ты работаешь с языком, с материалом, оно проясняет тебе ситуацию внутри тебя, что важно, что не важно, какой материал важен, ведь проблема преподавателя, вот если мы об этом, в том, чтобы выделить главное и суметь это донести как-то mm-hmm. намного более, ну, простыми запоминающимися словами, потому что материала очень много. Вот вычленить, поэтому это и нужно перелопатить многое, чтобы дать за полтора часа дать самое важное. Да? Но я вот хотел мысль продолжить. Главное — гасить первую реакцию. И если в этом упражняться, первую речевую реакцию, она обычно не из глубины идет, а из поверхности. И вот если ставить перед собой вот эту задачу, немножко перестать себя ассоциировать со своей первой реакцией, отождествлять со своей первой реакцией. Ты не эта первая реакция, это, скорее всего, твое животное. Вот. А ты — это тот, кто как бы наблюдает. Вот уходить в наблюдателя, я это так называю. То есть даже на свои речевые акты смотреть немножко со стороны. Не торопиться действовать, не торопиться говорить. Вот это упражнение, оно, наверное, фундаментальное. Оно позволит избежать и скверных слов, и необдуманных слов. То есть выждать немножко, дать паузу.
Знаешь, у меня есть один мой знакомый, и я наблюдал, значит, какую-то дискуссию, где человек это достаточно умный, умеющий вести дискуссию, лично, например, от меня, да, я в дискуссии очень зажигаюсь, что mm-hmm. называется, да, а он, так сказать, такой вот контролирующий, и он, значит, как-то задел оппонента, и тот его, значит, в прямом смысле послал, да, так сказать, mm-hmm. вот прям нецензурными словами, mm-hmm. вот, и я думаю, как отреагирует, вот как я бы отреагировал, mm-hmm. да, вот я меня потом, не знаю, там шелк надо
Загорелся
преодолеть,
бы, да?
да, там, или наоборот, там в агрессию. И тут я смотрю, он так на него посмотрел, на этого человека, который, в общем, с ним грубо так начал разговаривать, он говорит, ну, наша дискуссия вышла на, как бы, несколько иной духовный уровень.
Хорошо,
да. И он, ну, такую агрессию прям потушил. Вот, пожалуйста, один из способов, да, такого тушения агрессии. Есть у нас еще несколько вопросов, как несколько, их много, но вот Ольга написала, есть ли ситуация, когда контроль над речью может быть неуместным?
Надо подумать, да. Ну, вообще, это также звучит вопрос, как есть ли ситуация, когда свое животное можно отпустить, да? То есть оно лучше порешает вопрос, чем твое человеческое личностное начало, да?
Но я могу сказать, я могу привести, чтобы дать Валерию немножко...
Ну, Виктор Цой вспоминает, сейчас ты тоже скажешь. Да. Виктор Цой вспоминается. Что будет стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки? И вот ты стоишь на берегу и думаешь, плыть или не плыть. То есть да, в каких-то ситуациях, когда аргументы не работают, нужно переходить к насилию, допустим. Ну, бывает и такое. Или еще как-то действовать. Но обычно таких ситуаций очень мало. Я даже не знаю.
Но при исповеди... Вот, нужно иногда отключать контроль речи. Правда, ну, понятно, что ты не должен использовать определенную лексику, чтобы исповедь не превратить в, значит, несколько поток такого неконтролируемого сознания, да. Ну, вот, например, одна из таких ситуаций. Но таких ситуаций, мне кажется, крайне мало.
Ну, да. Да. А если вот мы коснулись темы исповеди, я тоже вставил бы немножко, да, 5 копеек. Дело в том, что при исповеди это как раз мы же не непосредственно чувствами исповедуемся. Ведь одна из составляющих исповеди – это стыд. Это вот непосредственное чувство, да? Но в исповеди очень много аналитики. То есть на самом деле человек рефлексирует над собой. То есть он как бы смотрит на себя духовно, смотрит на себя со стороны. То есть личность судит свое животное, внеличностное начало, которое вот непосредственно действует. Поэтому исповедь не может быть такой непосредственной. Вот, да? Она очень рефлексивна. Мы опять же думаем, что говорить, что важно говорить, и каким образом это подать. То есть потому что мы же должны честными быть в исповеди. Вот, честными не непосредственными, искренними, но еще и честными. Поэтому тоже я бы поставил под сомнение.
Как регулирование речи, спрашивает Ольга, может повлиять на наше восприятие самого себя?
Вот это очень хороший вопрос, спасибо. На мой взгляд, это самый главный вопрос, потому что человек по природе — это существо, теперь давай коснемся богословия, наверное, да? Мы переходим уже к сакральному аспекту этой темы. Человек — это существо, которое было сотворено Богом по образу и подобию. Вот многие богословы, древние богословы говорят, что образ — это данность, это то, что нам дано, это те наши способности, которые есть уже в природе в нашей, да? А вот подобие мы достигаем. То есть мы своими волевыми или, ну, своими выборами, мы достигаем подобия Божьего. Так вот, эта мысль, эта древняя идея христианская, она очень близка к идее современных экзистенциалистов, которые говорят, что человек — это существо, выбирающее себя. Так вот, в актах поведения, в актах речи мы себя выбираем. И я даже думаю, что мы выбираем себя до поведения, сначала в речевых актах. А еще точнее, если сказать, в актах отношения. Вот я поясню. То есть через нас проходит много событий, через наше сознание, да, и мы как-то внутренне на каждое событие реагируем. Мы с кем-то соглашаемся, с кем-то не соглашаемся. Вот возьмем политику даже, наши события современности, да, идут военные действия, там, хуситы обстреливают корабли. А как мы к этому? Хотя это далеко происходит, мы все равно как-то к этому себя относим. Вот на чьей мы внутренней стороне. Вот. И получается, что вот актами отношения внутреннего мы себя выбираем. А затем более глубокий уровень — это речевые акты. Когда мы это уже исповедуем и высказываем на людях, мы уже заявляем свою позицию. Вот на мой взгляд, происходит некое таинство. Вот почему Писание предостерегает не торопиться говорить. Христос говорит, что за каждое праздное слово, то есть пустое слово, необдуманное слово, человек даст отчет. Вот эти слова, когда я впервые в 14 лет прочитал, они заставили уже, слава Богу, заставили уже тогда меня задуматься, что говорить, как говорить и так далее. Уже, наверное, лет 14 я старался уже более или менее обдуманно, осознанно говорить. Так вот, почему происходит, почему Христос предостерегает говорить необдуманно? Потому что, когда мы что-то произносим, мы с этим себя отождествляем, мы считаем, что это мы и есть. То есть, когда мы с чем-то соглашаемся, ну, заявляем свою позицию, мы считаем, что это мы и есть. И очень трудно потом самого себя разубедить, если ты ошибся, если ты неправильную позицию занял, себя потом растождествить с твоими же словами внутренне. Это не происходит снаружи.
Ну, смотри, ты создаешь ложный образ.
Да, да? Ложный образ, и потом на него работаешь. Если ты необдуманно что-то сказал, тебе очень трудно признаться, что ты сделал глупость. И ты будешь эту глупость долго-долго отстаивать. Вот очень часто даже так происходит. Вот, потому что мы внутренне прирастаем к своим словам. Вот, наши слова нас формируют. То есть на первом уровне нас формируют наши отношения, внутренние отношения к чему-либо. Но оно еще не такое глубокое. А на втором уровне нас формируют высказывания, когда мы уже произносим это среди людей. А уже на третьем уровне нас формирует наше поведение, наши поступки. Вот. Так вот, получается, что на этом уровне Христос, Спаситель, предлагает инструмент и спасения тоже, это исповедь. То есть, когда мы сделали что-то неправильно, это греховный поступок, или сказали что-то неправильно, это тоже греховный поступок, мы можем отречься от этого, избавиться от власти этого над нами во время исповеди. Мы можем также словами заявить свое отношение к тому, что мы в себе с этим не согласны. И таким образом растождествиться. То есть наша речь, необдуманная, глупая, может сформировать ложный образ нас самих и внутри себя, и среди людей. А наша исповедь этот образ может скорректировать. То есть отсюда очень важно, ну, во-первых, контролировать, говорить только существенные вещи. Вот мне в Писании также поразило призыв Христа, но у него есть некоторые призывы очень радикальные. Да, там, ну, допустим, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Вот на тебе, да, пожалуйста, призыв. А второй призыв, это, кажется, у апостола...
Ну, там все, все-таки что... контекст...
Ну, вот немножко это, другой,
да, но... Нагорный, да, то есть... контекст постоянства, да.
Да, да, да. Но все, что говорите, говорите как слова Божьи.
Да.
Вот это вот, да, уровень.
Правда, это правда такой радикальный очень, да.
То есть получается, что когда ты что-то произносишь, ты думаешь, а вот Бог бы так сказал, Бог вообще очень редко говорит. Mm-hmm. То есть, по большому счету, большую часть времени нужно молчать и говорить только существенное, то, что изменит ситуацию, то, что повлияет. То есть, таким образом избегать пустословия. Или так нужно вести себя, стремиться к этому, да? Или исповедовать за тем, что ты ошибся. Не стесняться просить прощения, не стесняться заявить свою изменившуюся позицию. Ведь многие люди, и мы сами перед собой, но еще и люди думают, что мы так продолжаем мыслить, так продолжаем действовать. Поэтому важно сказать, я изменил свою позицию кому-то. Я сожалею о вот этих словах. Угу. Да, то есть это тоже очень важно делать для того, чтобы исправить.
Слушай, я как-то видел одно интервью, и, ну, я так скептично относился к гостю, которого интервьюировали. Ему, значит, цитирует, значит, журналист его слова по определенной проблеме, да, там, общественно-политической. Угу. Он такой выслушает, он говорит, я вам верю, что я это говорил, раз вы нашли, у вас есть источник. Он говорит, ну я уж так не думаю.
Вот важно очень, да.
Да, и вот это, и это прям переломило мое отношение к нему. Я с интересом стал смотреть, я увидел, что человек, он развивается, во-первых, да, и он может честно об этом заявить, да. И это интересно. Уже ты понимаешь, ты проникаешься уважением к человеку, и тебе становится интересно, а что он еще скажет, а какая у него сейчас позиция. Да? То есть это тоже кардинально очень влияет. В этом смысле мне бы хотел, знаешь, о чем поговорить? А как вообще наша речь влияет на жизнь других людей? Да? Вот мы, на нашу жизнь понятно, да? А на жизнь других людей. Почему так важно быть осторожными в словах?
Ну, из своего опыта, да, я бы так сказал, что я замечал такое, что молчание и слова — это, в принципе, одно и то же. Ну, допустим, не отреагировать на пошлость, да, это тоже реакция, и реакция речевая, когда мы промолчали. Это же тоже часть речи, да.
Ну,
между
да.
словами есть паузы, и вообще есть паузы в речи. То есть как молчание влияет... То есть люди понимают, что, в общем-то, во мне нету интереса к этому, это не нужно развивать, да, при мне, если они хотят как бы со мной коммуницировать. Вот. Или слова, да, это вот я тоже замечал, какие-то благие слова, как вот сейчас в харизматической среде сказанные в жизни, говорят тогда, вот произнесенные куда-то, вот они творят, Вот здесь опять можно сакральный уровень речи...
Не исповедую, Валерий.
Да-да. Вот, я сказал в духовный мир, да? Вот,
то есть, вообще, на самом деле, вообще, на самом деле, все, что мы говорим в духовный мир. Надо это просто понимать.
Ну, мир культуры — это и есть духовный мир. Мир идей, мир концепций, мир речи — это духовный мир.
Либо мы созидаем, либо мы разрушаем. Да. Нейтрального фактически нет. Да? Нейтральность тоже... проявление позиции.
Да, да.
Это тоже важно.
Неопределенность — это, вот знаешь, есть квантовый уровень, там принцип неопределенности в физике, да, там на самом деле еще нет формы. Угу. То есть получается, вот я вот недавно...
Вилка, да. Да. Мы должны увидеть, что, по какому пути мы пойдем.
Что-то нерожденное, да. То есть это еще до существования. Квантовый уровень — это что-то до существования находящееся. Угу. Я даже, знаешь, как соотнес недавно этот квантовый уровень с теми водами, над которыми дух носился в начале творения, да. То есть на самом деле, что-то произнося, мы творим. Мы определяем как себя, так и окружающую действительность. Через слова, через поведение. А пока мы не заняли ничего, ничего и не происходит, да. И более того, чаще всего поток несет, и если ты не сопротивляешься, ты не в нужную сторону двигаешься. Нужно всегда все-таки самоопределиться, нужно занять позицию, начинать действовать. Поток не нейтрален, он всегда несет тебя куда-то к гибели, на самом деле. Ну, я бы так ответил.
Угу. Андрей Хуйнов написал: всем привет. Контролировать нужно и начать нужно с того, чтобы осознать, что к словам не нужно относиться легкомысленно, думая, что это просто слова, ничего больше. Ну, в общем, в принципе, как раз об этом сейчас и говорили, да, Андрей, согласны, спасибо большое. Демокрит писал, что откровенная речь — свойство свободного духа, однако опасно выбрать для нее неподходящий момент. Угу. Да? И вот это вот очень интересно. Кстати, Демокрит здесь, мне кажется, говорит о своевременности. Угу. Да? Знаешь, я как-то очень часто вспоминаю, будучи юным, значит, служителем в церкви молодежном, там один из молодых ребят в церковной группе допустил оплошность, и я его там распекал. Угу. Значит, все говорил. И мой друг меня ждал, сидел. Ну, я так освободился, я дошел, я говорю: ну, что, как ты думаешь там? Он говорит, и он мне сказал фразу, которую на всю жизнь я запомнил. Я до сих пор вспоминаю ее и себе все время говорю. Он говорит: ты говорил правильные вещи, но не в том духе.
Mm-hmm.
И вот этот момент, говорить правильные вещи, но не в том духе, очень хорошо резонирует с тем, что написал Демокрит. Да? Mm-hmm. Можно, собственно говоря, конечно же, откровенная речь. То есть откровенная — это честная, да? Mm-hmm. Открытая. Да? Свойство свободного духа. Да. Однако опасно выбрать для него неподходящий момент.
Угу. Да? Ну, я бы, знаешь, как ответил, вспоминается сразу несколько моментов из Писания. Первое, угу. В притчах, опять же, в тех же самых, где мудрость Соломона: «Золотое яблоко в серебряном блюде, слово, сказанное прилично», то есть вовремя, соответствующей обстановке. Вот золотое яблоко в серебряном блюде. Серебряное блюдо — это контекст. И в этом контексте «золотое яблоко» — вот слово, сказанное прилично. А второй момент. Вот глядя на такой свободный дух, на свободную личность, я вспоминаю Христа, да, вот, обсуждая эту тему. Он говорил постоянно непосредственно. То есть вот я не вижу нигде, чтобы он там долго обдумывал что-то, да, потому что там нам это свойственно строить какие-то комбинации. Так,
многоходовочки.
Так, да, такие, многоходовочки. Да. А он говорил непосредственно, вот как он думал, а потому что дух свободен, потому что нету вот греха внутри, нету нужды выгораживать, играть на публику, еще что-то. Это был на самом деле свободный дух, свободная личность, который мог позволить себе говорить непосредственно.
Угу.
Вот это пример для нас.
Вот смотри, в этом смысле, вот знаешь, что еще интересно? Как наша речь влияет на нашу духовную жизнь? Или это, ну, есть ли на самом деле это влияние? Или это просто в чем оно? Или это просто, знаешь, мы себе придумываем это влияние? Вот помнишь, как Иов сказал, что чего я боялся, то со мной произошло, да?
А. Угу. Кстати, тоже интересно, но и вне христианской традиции, вот в язычестве, роль слов, роль речи очень высоко стоит. Да? Вот вспомним славянские какие-нибудь заговоры магические. Ведь там каждое слово, каждая интонация важна. Чтобы это сработало, нужно правильно произнести. То есть это не только свойство, а такая оценка, высокая оценка речи, она не только в иудео-христианской
традиции. В русской истории, значит, государственные деятели, да, там, князья, военачальники, которые владели ораторским искусством, и это мы прекрасно понимали, что их никто не учил, да, там, они могли обучаться, да, но в основном это такие были просто спонтанно одаренные ораторы, да, они очень высоко ценились, да, которые могли поднять дух горожан, обороняющихся против многочисленного врага, да, вот, или поднять дух воинов перед ответственной битвой, да, то есть это очень важно.
Вспомним новейшую нашу историю, да, вот нашего, ну, выдающегося деятеля, как бы к нему не относились, Сталина, да, советская история, не знаю, насколько он был красноречив, но вот во время начала войны он подобрал самые лучшие слова, братья и сестры, да, вот это обращение к народу, он сразу же показал уровень опасности и уровень единения народа, да, перед лицом опасности. То есть в самых простых словах, можно сказать, очень красноречиво. Да? Вот, по-моему, Молотова «Граждане и гражданки» там звучало, да, первое выступление, а потом через там, две недели Сталин выступил. «Братья и сестры» и так далее. И вот это объединило народ. Вот, это повело вот на священную войну. Да, речь сдвигает города, речь сдвигает огромные процессы и политические, там, и исторические. Ну, а в нашей жизни речь формирует нас, еще раз повторю, и наше окружение, как минимум.
Давай тогда о молчании поговорим. В чем польза молчания и почему нам так сложно молчать? Почему эта практика была так, например, важна для ранних христиан?
Да. Вот молчание — это тоже тема, связанная с речью, потому что вообще, что такое речь? Это чередование звуков и пауз между звуками, да? Так вот, когда длительная пауза, это тоже ведь часть речи. Вспомним театральная пауза, да? Когда внимание концентрируется, и тут вдруг самое важное высказывание.
Там, ну да, театральная пауза — это как бы умение...
Собирать внимание.
Напряжение создавать.
Да, создавать, да, напряжение, вот это между залом и сценой, да? И что-то сказать существенное. Так вот, молчание, вспомним, опять же, советский кинематограф, одна из, ну, наверное, и ты также оцениваешь, картина Тарковского «Андрей Рублев», да, одна из величайших его картин.
Ну да.
Где для того, чтобы написать икону Троицы, Рублев, монах, берет обет молчания. И, по-моему, 3 года он молчит.
Но, видишь, смотри, если мы говорим про Андрея Рублева, все-таки он берет обет молчания, потому что происходит в нем духовный кризис. Да? Но результатом переживания этого духовного кризиса в результате обета молчания происходит его прозрение, да, духовное.
Вот. Да. Вот, ну, я просто ссылаюсь на общеизвестные картины, как на зацепки, да, потому что вот мало людей знакомы там с монашеской традицией, с афонской традицией, с исихазмом, вот на который мы ссылаемся, да. Поэтому вот в нашу культуру это пришло вот хотя бы через Андрея Рублева, Тарковского, да, где молчание способствовало тому, что внутри сознание и сердце главного героя или исторического лица Андрея Рублева появляется образ Троицы, божественного единства и божественной любви. И он символически сумел передать это самым лучшим способом. Это вот образ трех ангелов, которые своими контурами тел чашу причастия, да, создают как бы внутри себя. Там 2 контура. То есть потрясающее единство, потрясающее равноправие между ними, там нету доминирующего и подчиненного, да, вот, и он сумел передать. Вот это он смог сделать благодаря тому, что он создал внутреннюю тишину. Чтобы услышать что-то глубокое, нужно побыть в тишине или что-то тихое. Дух на самом деле, он тихий. Когда Бог открывался Моисею, помнишь, сначала прогремел гром, потом были молнии, и Бог отвечал: не в громе я, и не в молниях я, и не в сильном ветре я. А потом, когда тихое дуновение ветерка, еле заметное, он сказал: вот в этом тихом дуновении я. Так вот, на самом деле, Бог показывает нам во всей Библии, что Он кроток и смирен. И чтобы Его услышать, что значит кроток и смирен? Он не навязывает нам свою волю. О Христе сказано, который нам предъявил Отца, предъявил невидимого Бога, что Он льна курящегося не угасит. То есть вот еле-еле что-то тлеет, Он это не угасит. И трости надломленные не переломит. То есть на самом деле, скажем так, духовный уровень — это уровень, к которому нужно прислушиваться. А для того, чтобы прислушаться и услышать, нужно помолчать. Мы своей речью забиваем сигналы Бога или слова Бога внутри нас. Или, можно так сказать, свой глубокий уровень мы можем услышать, только если прекратим непосредственно реагировать, вот эти непосредственно речевые акты воспроизводить. Да? Тогда получается, вот я о своем опыте скажу, как это у меня происходит. Я последние несколько лет стал более серьезно относиться к практике молчания, и я заметил следующее, что, во-первых, я понял, что я не есть мой поток мыслей, что я глубже, чем этот поток мыслей или слов. Вот, во-первых, идентичность изменилась. Я, знаешь, у одного индийского гуру услышал такие слова. Он предлагает медитировать такими словами. Значит, я не тело и даже не ум. Вот, то есть, как бы повторяя себе, я не тело и даже не ум, ты начинаешь понимать, что ты глубже, чем твое тело и твой ум. Так вот, молчание позволяет тебе понять, что ты глубже, чем твоя телесность, твои слова, твои размышления. Вот, получается, ты на более глубоком уровне себя начинаешь находить. Это первое, что открывает нам молчание. Соответственно, ты уже по-другому начинаешь реагировать, не отождествляешься со всеми своими собственными даже идеями. Ты понимаешь, что ты глубже этого, а отсюда у тебя появляется более объективный взгляд на вещи. Ты начинаешь видеть, что, оказывается, и в противоположной идее что-то содержится, не только в твоей. Что мир сложнее, чем ты представляешь. Он такой не черно-белый. Там постоянно есть тона и переходы. Вот в этом контексте это правильно, а в этом это уже то же самое будет уже неправильно. Да? Вот, то есть начинаешь замечать многообразие и, скажем так, истинности каких-то идей, вот, которые тебе раньше были недоступны. Ну и второе, появляется такой... появляется способность говорить более взвешенно и мудро, потому что ты, отвыкая говорить, говоришь только существенные вещи в процессе. И слова, в общем-то, подбираются правильные, и мысли более глубокие, что ли, выражаются. Вот, то есть молчание вот помогает тебе найти себя глубже, чем твой язык, и говорить более глубокие вещи.
Слушай, как ты думаешь, что такое культура речи и почему вот, важна ли она для нас, и можно ли в ней упражняться, практиковаться и как?
Культура речи, как любое искусство, я отнесу это к искусству, да, как любое искусство облагораживает человека, потому что искусство, это, оно предъявляет не то, что есть, а то, как должно быть. Помнишь соцреализм советский? Я вот помню, когда изучал на филфаке, да, вот эти направления, меня поражало немножко, что все как-то приукрашено было. Возьми сталинские фильмы, сталинскую литературу той эпохи, да, а все какое-то приукрашено. Явно жизнь была более суровая и более такой, что ли, бытовой и грязной и так далее. А соцреализм звучал так, принцип один из, в манифесте, что он показывает типичные вещи, но такими, какими они уже должны быть чуть-чуть позже. Не как сейчас это, а чуть-чуть позже. То есть как бы соцреализм помогал тянуться.
Обгоняет.
Да-да-да, немножко обгоняет. Так вот, культура речи, она тоже немножко обгоняет. Мы же можем говорить вот, о каком-то мусоре на улице, на этом акцентировать внимание грязными словами на самом деле. А можем сказать об этом иначе. Да? То есть на самом деле все, что нас окружает, может быть выражено или красиво, или некрасиво. Вот это связано с культурой речью. Ну, и как любое искусство, оно облагораживает нас.
Знаешь, наш преподаватель по риторике как-то услышал студентов, когда они друг с другом разговаривают. Ну, с половиной сленга, половина мата. Да? Нет, мы зашли, и он говорит: молодые люди, можно вот вас ко мне? вот вы сейчас обменялись, значит, очень важной информацией, как бы, которую облекли в определенные речевые формы. Давайте я вам сейчас запишу, и вы повторите это. И он, значит, все перефразировал с точки зрения вот риторики. Да? И когда они говорили, все смеяться начали, да, потому что все слышали, что они говорили. Вот. Но самое интересное, что... Он так обратился, он говорит, а вы сейчас поняли, вот какой эффект на вас произвело? Вот то, что они говорили в коридоре, то, что они говорили сейчас, перефразируем, да? Понятно, что он показал, что может риторика, да? Как риторические приемы могут усилить или наоборот, нивелировать то, что не нужно усиливать. Это правда. И этим занимается культура речи, конечно же, да? Формализация.
Это как игра на, скажем, струнном инструменте нашей души. Мы же задеваем словами какие-то наши переживания, да? И можно... Вот раньше я за собой такое наблюдал. Эпатировать желание было, где-то задеть, да? Да, подать какую-то информацию и какое-то резкое слово, может быть, ставить, чтобы вызвать эмоцию у человека. Uh-huh. Вот. То есть мы так или иначе это делаем. Но лучше всего вызывать и у себя, и у окружающих самые благородные моменты. Вот это связано с речью. Вот, вспоминается, кстати, невольно тоже вспомнил Толкина нашего, да, значит, Джона нашего Толкина, да, когда он описывает народы через их языки, вот это у него связь.
Ну, он лингвист, да.
Вот, гномы, гномий язык, значит, там приземленный такой, бытовой, четкий, там эльфы благородные, возвышенные, мелодичные.
У них два языка у эльфов было, да.
Там эльфы Средиземья.
Древний эльфийский, да.
Вот, и орки. Даже фонетика была, да, вот хорошо, в неплохой экранизации «Властелина колец», вот эта речь тоже звучит, речь орков, вот, то есть это гортанные звуки, резкие, там много бранных слов и так далее, это ведь отражает их внутренний мир, их духовное состояние, конечно, вот эльфийская речь и речь орков, хотя орки, это же бывшие эльфы, да,
ну да,
то есть они просто
падшие, да.
Да. В том числе в речи пали.
Да, и с измененной природой.
Ну, или возьмем наших Феню уголовную, да, она, конечно, образная, но там очень много цинизма, вот, она так выхолащивает все благородное в человеке, все сводит к чему-то низкому, корыстному и так далее, да, вот.
Так, у нас, я прочитаю комментарии, и нужно уже... К сожалению, наше время подходит к концу. Андрей Хлынов написал, апостол Иаков писал о языке как неудержимом зле. Пророк Исаия писал, горе мне, человек с нечистыми устами. Потом написано, при том написано, что погиб я. Ну, это осознание, да, своего греха через речь. Да. Андрей еще написал, когда мы молчим, мы можем услышать собеседника. В молитве, когда мы что-то говорим, мы не способны Бога услышать. Но когда замолкаем, тот Бог начинает нам говорить. Ну, практика молитвенного молчания, это правда, молитвенного размышления, да, тоже очень древняя, кстати сказать, очень важная. Роман Романов, это тебе, Валерий, вопрос. Пропустил представление Валерия. Можно рассказать, где и что он преподает? Есть личный интерес послушать его лекции какие-то или материалы, если они есть. Валерий?
Они есть не в общем доступе. Преподаю я в Московской евангельской семинарии, там же, где Игорь преподает.
Московская семинария
евангельских христиан, да. МСЕХ. Вот, можно поискать. Но для того, чтобы услышать лекции, нужно, в общем-то, записаться на курс, и там тогда откроется доступ.
Ну, у Валеры есть еще некоторые его выступления в Ютубе, скажем так, размышления на разные темы, так что можете найти тоже.
Можно
так.
Тоже поискать, да.
Да, Татьяна Князева пишет, при многословии не миновать греха. И Ольга написала, значит, с возрастом ловлю себя на мысли, что стала больше любить слушать, чем говорить. И Ольга Свешникова написала, да, мне надо побольше молчать. Да, всем нужна эта практика молчания. Да, и в финале нашего размышления о речи хотел бы я уже упоминаемое прочитать кусочек, небольшой отрывок из послания Иакова. С 3 главы, естественно, с 13 стиха, уже дальше. «Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, кто хранит в мир. Мне кажется, речь наша как раз показывает, есть ли это мудрость, или в нашей речи больше бесовской мудрости, да, которая думает о своем, которая не любит ближнего. Поэтому, друзья, упражняйтесь, упражняйтесь в молчании, думайте и контролируйте свою речь, и вы увидите очень интересные и важные плоды в своей жизни. С нами был сегодня Валерий Бурсак. Большое спасибо, Валерий. Большое спасибо, друзья. И до встречи в следующую пятницу. Всего до свидания. Доброго.